Бунчук повернулся к ней спиной, побарабанил в окно. «Нет, я крепок. Ты не думай, что есть люди из железа. Все мы из одного материала, литы. В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не носил, не был нравственность царапанным. Но не о тех с погонниками болит сердце. Те сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в числе 9 расстреливать 3 казаков, тружеников. Одного начал развязывать». Голос Бунчука становился глуше, невнятней, словно отходил он все дальше и дальше. Тронул его руку, а она, как подошва, черствая, проросла сплошными мозолями. Черная ладонь порепалась, вся в ссадинах, в буграх. «Ну, я пойду», — резко оборвал он рассказ и незаметно для Анны потер горло, затянутое, как волосяным арканом, жесткой спазмой. Он обулся, выпил стакан молока, пошел. В коридоре его догнала Анна, долго держала его тяжелую руку в своих руках, потом прижала ее к пылающей щеке и выбежала во двор. Теплело. С Азова в Гирло Дона стучалась весна. В конце марта в Ростов начали прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. По городу начались убийства, грабежи, бесчинные реквизиции. Некоторые окончательно разложившиеся отряды ревкому пришлось разоружать. Дело не обходилось без столкновений и перестрелок. Под Новочеркасском пошевеливались казаки. В марте, как почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками и иногородними, кое-где погромыхивали восстания, открывались контрреволюционные заговоры. Ростов жил стремительной, полнокровной жизнью. Вечерами по Большой Садовой расхаживали толпы солдат, матросов, рабочих. Митинговали, лущили семечки, поплевывали в стекавшие вдоль тротуаров ручейки, забавлялись с бабами. Так же, как и раньше, работали, ели, пили, спали, умирали, рожали, любились, ненавидели, дышали солоноватым с моря ветерком, жили, одолеваемые большими страстями и малыми страстишками. К Ростову в упор подходили обсемененные грозой дни. Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло. В один из таких политых солнцем пригожих дней Бунчук вернулся домой раньше обычного и удивился, застав Анну дома. «Ведь ты же поздно всегда приходишь, а сегодня почему так?» «Я не совсем здорова». Она прошла за ним в его комнату. Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой сказал: «Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в трибунале». «Да что ты! Куда же тебя?» «В ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня куда-нибудь в округ». Поужинали они вместе. Бунчук лег спать. Взволнованный, он долго не мог уснуть. Курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением уходил он из трибунала, так как чувствовал, что еще немного и не выдержит, надломится. Он докуривал 4-ю папиросу, когда ему послышался легкий скрип двери. Приподняв голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке скользнула она через порог, тихонько подошла к его койке. Через щель в ставне на оголенный овал ее плеча падал сумеречный зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы. «Подвинься, молчи». Легла рядом, нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула задымленным синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала: «Не сегодня, завтра я могу лишиться тебя. Я хочу тебя любить со всей силой». И содрогнулась от собственной решимости. «Ну, скорей». Бунчук целовал ее и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание стыдом, чувствовал, что он бессилен. У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, с отвращением и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим шепотом: «Ты бессилен или ты болен? О, как это мерзко! Оставь меня!» Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, омутно черневшие враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, паралично дергая головой: «За что? За что судишь? Да, выгорел дотла, даже на это не способен сейчас. не болен, пойми, опустошен я. Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна. Анна встала, молча обняла его и спокойно, как мать, поцеловала в лоб. А через неделю Анна, пряча под его рукой свое зажженное огневым румянцем лицо, призналась. Думала, израсходовался раньше. Не знала, что до дна вычерпал тебя работа. И после этого Бунчук долго ощущал на себе не только ласку любимой, но и ее теплую, налитую вровень с краями материнскую заботливость. В провинцию его не послали. По настоянию Подтелкова он остался в Ростове. В это время Донской ревком перекипал в работе, готовился к областному съезду советов, к схватке с ожившей за Доном контрреволюцией.